Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Москве прошла акция в защиту свободы слова. Александру Лукашенко и десяткам других белорусских чиновников будет закрыт въезд в ЕС. Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. В Москве состоялась акция в защиту свободы слова, рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Акция протеста на Пушкинской площади началась с минуты молчания. Активисты движения «Да» почтили память свободных российских средств массовой информации. Затем разыграли небольшую сценку. У подножия памятника поэту Пушкину они растянули плакат с одним единственным словом – «Свобода». К нему подошла девушка в пальто с прикрепленной на спине табличкой «Цензор». Белой краской она стала закрашивать буквы. Когда на плакате Кате остались только две последние, ее остановили активисты, изображавшие независимые средства массовой информации. Они зачеркнули слово «цензор» и разодрали надвое табличку. После этого проскандировали. Лидер движения «Да» Мария Гайдар рассказала:
«Мы просим Генпрокуратуру разобраться с, как нам кажется, нарушением 3-й статьи закона о средствах массовой информации о недопустимости цензуры. Мы вот приводим цитаты из выступлений журналистов, работающих, в которых они указывают на то, что определенная цензура есть».
Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В России с начала этого года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. 6 человек убиты, пострадали около 80. Данные привела заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. По ее словам, с каждым годом такие нападения учащаются, причем большинство совершены в Москве и Петербурге. В Свердловской области продолжают голодовку десятки бывших сотрудников Красноуральского химзавода, требующих выплатить заработную плату за 2 года. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Вахрушев.
Бывшие сотрудники химического завода по-прежнему находятся в Доме культуры химики и пытаются с помощью голодовки добиться выплаты задолженности по зарплате в размере 22 миллионов рублей. Сейчас их осталось 57 человек. Одна женщина госпитализирована. С голодающими встретились мэр Красноуральска, прокурор Свердловской области и представители областного министерства промышленности, энергетики и науки, рассказывает участник голодовки Александр Груцин.
Прокурор был, и областной Кукушкин был. Ничего конкретного нам не сказал. 13 миллионов. Уже пришли. Остальные 9. Немного позже, в течение этой недели, подойдут. Мы сказали, мы на своем будем стоять, пока нам не выплатят полностью.
Тем временем, после очередной прокурорской проверки, прошедшей уже после начала последней голодовки, было установлено, что к образованию долгов по заработной плате причастен и находящийся с середины марта под стражей бывший исполнительный директор Красноуральского химзавода Прокопьев, в отношении которого заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил сегодня Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии, который сейчас председательствует в ЕС.
На последнем Европейском саммите мы внесли имя Александра Лукашенко в список лиц, которым будет запрещен въезд в ЕС. Мы готовы ввести санкции против всех тех, кто несет ответственность за подавление мирных демонстраций в Беларуси. Вопрос об этом будет еще обсуждаться на предстоящем совещании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
Сказал канцлер Австрии. В Брюсселе корреспонденту Радио Свобода сообщили, что в список будут внесены десятки белорусских представителей. Их банковские счета в странах ЕС могут быть заморожены.
Радио Свобода. Новости.
Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. Они требуют в течение 10 дней отозвать новый закон о трудоустройстве молодежи, угрожая в противном случае дальнейшими массовыми акциями протеста. Ультиматум прозвучал перед началом переговоров лидеров профсоюзов и студенческих организаций с представителями парламента. Акции протеста во Франции не прекращаются. Сегодня в демонстрациях приняли участие не менее 1 миллиона человек. Правительство палестинской автономии фактически оказалось банкротом, заявил новый премьер автономии, лидер Хамас Исмаил Хания. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Первое заседание нового палестинского правительства Хамас было посвящено в основном тяжелому экономическому положению на палестинских территориях. По словам премьер-министра Исмаила Хании, Министерство финансов унаследовало от прежнего правительства пустую казну. Министры обсудили программу экстренных мер по преодолению экономического кризиса на ближайшие 3 месяца. Представители бывшей партии власти Фатх считают, что Хамас не сможет выплатить зарплаты и пособия уже в апреле месяце, что чревато массовыми акциями протеста на территориях. Лондонская газета «Аль-Хаят», выходящая на арабском языке, сообщает, что в Фатх формируется теневой кабинет на случай отставки правительства Хамас. Заседание правительства прошло одновременно в Газе и Рамалле посредством видеоконференции, так как многим лидерам Хамас запрещено передвижение между сектором Газа и Западным берегом. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Власти Испании приняли решение выслать из страны гражданку России за участие в своеобразной акции протеста. Местная общественность вступилась за россиянку, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Инцидент произошел в городе Матриль на юго-востоке страны во время футбольного матча между местной командой и гостями из Гранады. Проживающая в Испании без документов 25-летняя Александра выскочила на поле, в чем мать родила, с плакатом «Даешь инфраструктуру». Полиции она объяснила, что за акцию, цель которой побудить власти к строительству шоссейной дороги, местные активисты заплатили ей 150 евро. По профессии Александра инженер. В Испании подрабатывает танцовщица в клубе для мужчин. Решение властей выслать россиянку под предлогом отсутствия у нее вида на жительство вызвало возмущение жителей Матриля. Один из предпринимателей предложил девушке контракт на работу по специальности, чтобы она могла получить документы для легального проживания в стране. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушали выпуск новостей.
Говорит «Радио Свобода». Губернаторы-назначенцы отбирают полномочия у избранных мэров российских городов. Михаил Зурабов обещал повысить зарплаты врачам и возродить советскую практику диспансеризации населения. Городским головой Киева избран член секты «Посольство Божие». Белорусская оппозиция призывает не пускать в страны Евросоюза музыкантов, поддержавших предвыборную кампанию Лукашенко. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В России может появиться закон, существенно ограничивающий полномочия мэров российских городов. Во вторник Совет Государственной Думы рассмотрел поправки к 2 федеральным законам, которые фактически позволяют губернаторам брать на себя управление региональными столицами. Мэры сибирских и дальневосточных городов готовы дать отпор новому закону. Они собираются обратиться к президенту Путину с просьбой не подписывать этот документ. Однако это им вряд ли поможет. По мнению политолога Андрея Пиантковского, новый законопроект вполне укладывается в общую концепцию Кремля по укреплению вертикали власти. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
С инициативой ограничить полномочия мэров российских городов выступила партия «Единая Россия». По словам главы Думского комитета по вопросам местного самоуправления Владимира Мокрова, суть поправок в том, чтобы напомнить всем об ответственности перед гражданами. О новом законопроекте рассказывает мой коллега Михаил Соленков.
На этой неделе законопроект, подготовленный депутатами «Единой России», будет разослан в регионы. Согласно проекту, главы регионов смогут временно осуществлять отдельные полномочия органов местного самоуправления. Как пишет газета «Коммерсант», у мэров можно будет отобрать до 10 важнейших полномочий, включая организацию тепла, газа, электро- и водоснабжения, строительство и содержание автодорог и мостов, транспортные услуги, установление правил землепользования и застройки и контроль за использованием земель. Определять сроки временно изъятия полномочий и детальные основания для подобных санкций будут сами регионы своими законами. Депутат «Единой России» Александр Хинштейн считает законопроект логичным и говорит, что следующим шагом может стать назначение мэров губернаторами.
И вопрос не в том, хорошо это или плохо, а вопрос в том, что с точки зрения той конструкции, которая сегодня есть, это разумно.
губернатор, не имеющий возможности контролировать и формировать местную власть, местное самоуправление, такой губернатор просто не в состоянии работать. Если мы уходим от системы прямых выборов губернаторов, мы перешли на систему их назначения, ну так нельзя быть немножко беременным.
Независимый депутат Думы Сергей Попов против назначения мэров и против предлагаемых единороссами поправок.
Полномочия должны быть разделены, не больше или меньше. Одни люди делают одно, а другие другое. У нас, к сожалению, в стране вместо разделения полномочий культивируется вопрос построения вертикали. Кто главный? Я отрицательно отношусь к назначениям. Власть должна быть выборной. А когда у нас в стране выбирается одно лицо, и то совершенно серьезно обсуждается вопрос о том, что он должен себе обеспечить преемника, это не демократия. Право избирать руководителя в городе или руководителя в деревне принадлежит жителям этого города или деревни.
О том, когда законопроект будет рассмотрен депутатами, пока неизвестно.
Рассказывал мой коллега Михаил Соленков. Первым на желание депутатов Государственной Думы ограничить права мэров отреагировал мэр Томска Александр Макаров. Он просит своих коллег из других городов поддержать его обращение к российскому президенту. Александр Макаров считает, что ограничение полномочий мэров может отразиться на жизни обычных горожан самым худшим образом. Из Томска передает моя коллега Мелани Бачина.
Томский мэр, вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, заявляет, что законопроект депутатов-единороссов не что иное, как попытка включить мэров в вертикаль власти. Если инициатива пройдет, любой губернатор сможет лишать глав муниципалитетов важных полномочий простым росчерком пера. Александр Макаров.
Сегодня я разговаривал с тремя мэрами областных пока центров. Могу сказать, что реакция была совершенно однозначной. Я проведу реакцию, например, Владимира Филипповича Городецкого, мэра Новосибирска. Он является, кстати, президентом Ассоциации сибирских дальневосточных городов. Я не буду все приводить дословно, потому что там было очень много ненормативной лексики. Хотя Владимир Филиппович очень сдержанный человек. Но то, что вот этот политический маразм на государственном уровне имеет место быть, вот с этим все мэры согласны. И, конечно, никто не собирается сидеть сложа руки. Все говорят однозначно, что это попытка просто политически подавить мэров, что это попытка дискредитировать местное самоуправление, в конце концов добить его. Сначала начали его добивать финансово, потом добивали организационно с помощью закона, теперь пытаются добить вот такими политическими методами.
Мэр Макаров намерен отстаивать независимость мэров. В конце апреля Владимир Путин должен приехать в Томск на российско-германский саммит. И Александр Макаров сказал, что готов лично обратиться к главе государства.
Мы будем готовить письма президенту, письма в Государственную Думу Российской Федерации, письма в международное сообщество, если надо. Безусловно, будем, потому что когда-то надо поставить точку. Невозможно издеваться, по сути, над основой власти, над основой демократии в стране. Нельзя позволять постоянно плевать в лицо власти, на самом деле. И людям, по сути дела, ведь что такое этот проект закона, который сегодня рассматривается в Госдуме, это попытка опорочить ту самую власть, которая стоит наиболее близко к людям. То есть попытка опорочить людей. Я считаю, что никому это не принесет добра, что это безусловно развалит саму систему и безусловно самым негативным образом скажется на жителей муниципальных образований.
Сказал мэр Томска Александр Макаров. Он уверен, что возможности введения прямого государственного управления в областном центре станет инструментом расправы с нелояльными мэрами.
Это был репортаж Мелани Бачиной. Политолог Андрей Пиантковский не верит, что движение российских мэров против принятия нового закона станет массовым.
Законопроект о передаче ряда функций мэрам вышестоящим уровням власти вполне укладывается в общую, я бы даже сказал, не концепцию, потому что концепции-то не видно, а в некую параноидальную тенденцию власти к построению уже абсолютно заточенной административной вертикали. Вот у губернаторов отняли целый ряд полномочий, передали их в центр в качестве как бы некой компенсации и логического продолжения той же тенденции. Губернаторам передали полномочия мэров. И то, и другое, по-моему, совершенно не отвечает тенденциям управления большими системами социальными в 21 веке, не говоря уже о том, что это прямо нарушает и целый ряд конституционных положений Российской Федерации.
А как вы думаете, как это может отразиться на отношениях городских властей с губернаторами? Может ли это спровоцировать какие-то конфликты?
Во-первых, эти отношения никогда не были простыми, а вот в таких столичных губернских городах это просто правилом является конфликт обычно между мэром и губернатором. Ну, каждый из них тянет на себя одеяло, естественно, а этот законопроект только обострит эту ситуацию.
Коммерсант пишет, что благодаря этим поправкам в Кремле надеются найти управу на несговорчивых мэров богатых городов-доноров. Как вам эта идея?
Найти управу. Вот в этом мы и отражается вся философия сегодняшней власти. Умная власть, ей что, нечем заниматься вопросами перспективного развития страны, обеспечения геополитического положения России? В этом функции центральной власти. Ей надо отдавать полномочия, а не искать управу.
Скорее всего, этот законопроект станет законом, будет принят. Как вы думаете, мэры российских городов сегодня способны как-то противостоять принятию этого закона? Способны взбунтоваться или они примут его беспрекословно?
Вы знаете, у нас единственная сила, которая в стране показала возможность взбунтоваться, это автомобилисты, которые защитили своего коллегу. Это, вообще говоря, был хороший знак. Первые признаки какого-то нарождающегося гражданского общества в России. Но в социальную и личную ответственность мэров я верю меньше, чем в автомобилистов.
Это было мнение политолога Андрея Пиантковского. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вчера в подмосковном Дзержинском был похоронен городской глава Виктор Доркин, убитый в ночь на 31 марта. А сегодня в центре Дзержинского горожане собрались на митинг, чтобы потребовать от правоохранительных органов расследовать преступление. Люди не верят, что убийцы будут найдены и наказаны. Репортаж корреспондента «Свободы» Веры Володиной.
Пока следствие по делу об убийстве главы города Дзержинского Виктора Доркина не получило ответа на вопрос, кто убийца и кто заказчики, а горожане на следующий день после похорон вновь собираются вместе. На этот раз на Донской площади. На этот митинг, как пишут на форумах городских сайтов, люди идут, чтобы принять обращение от имени жителей города к Владимиру Путину и в прокуратуру с требованием провести честное расследование. Редактор муниципальной газеты «Угрешские вести» Андрей Трубицын объясняет.
Люди видят, что все предыдущие подобные случаи никак не расследованы и практически никто не наказан. Есть у людей чувство, то, что и здесь все будет в результате спущено на тормозах. Но я думаю, все-таки это не самое главное. Люди еще раз хотят выразить свои чувства к погибшему главе. Народное проявление уважения к этому человеку.
Андрей Леонидович вспоминает, что ничем завершились расследования других случаев нападения в городе. Например, на сына Виктора Доркина.
Его ударили ножом в спину. Не лечился там в нашей больнице. К счастью, не были задеты жизненно важные органы, иначе все было бы очень плохо. Был еще один случай. Избит депутат от городского совета. После этих двух случаев Виктор Иванович очень серьезно обращался к правоохранительным органам. Считаю, что это все было не случайно. Некая система в этом прослеживалась. Никакой особой реакции со стороны правоохранительных органов не последовало.
Депутат городского совета, на которого было совершено это нападение, Александр Волос.
Не нашли также перед этим нападение на моего друга и на друга мэра, когда его очень сильно избили. Настолько, что, в общем, голову ему титановую сделали. Был еще ряд нападений на сотрудников администрации. Какая-то такая штука сами по себе мало связана, а в совокупности сейчас особенно. Конечно, ясно, что это, в общем-то, план.
Ситуация в строительной сфере характеризуется и тем, что городской глава уволил изрядную часть сотрудников администрации, связанных с жилищным строительством. Редактор «Угрешских вестей» Андрей Трубицын.
Действительно, в течение 2005 года администрация была существенно обновлена, особенно та часть, которая связана со строительством, тоже есть свои проблемы. Сроки сдачи домов, которые у нас строятся, тоже затягиваются. Неудивительно, что, может быть, глава города принял превентивные меры для того, чтобы не допустить до каких-то уж слишком жестких выступлений людей. Постарался ускорить вот таким образом работу.
Впрочем, добавляет Андрей Леонидович,
проще всего было бы списать на строительные проблемы. Ну, я не исключаю каких-то других версий, что кто-то очень ловко сработал под это дело. К сожалению, у главы города по работе приходится часто говорить «нет».
На сайте «Угреши» читаешь размышления горожан. После 30 марта в Дзержинском исчезли улыбающиеся люди. На лице города горе, и оно неподдельное. Доркин, пожалуй, единственный человек из власти, который заслужил уважение и любовь народа. И еще такое сообщение. Безумно жаль зверски убитого мэра. На этом фоне отвратительно звучит националистический бред, который льется в письмах на этом сайте. Конец цитаты. Действительно, кто-то стал подбрасывать и такую версию убийства. Депутат Александр Волос.
Мы с Доркиным ездили в Чечню, возили нашим мальчишкам, которые там воюют, гуманитарный груз. Возможно, это действительно стремление чуть-чуть увести в сторону. А почему? Ну, Виктор Иванович достаточно бескомпромиссно решал вопросы со строительством, чтобы не получилась ситуация с обманутыми инвесторами, как везде по России. Весь город убежден. Тут, в общем-то, можно что угодно говорить тем, кто расследует, но нет ни одного человека в городе, который сомневается, что это связано с тем, тем, что кто-то теряет деньги.
Комиссию по расследованию ситуации на строительном рынке в городе, который он возглавил, образовали в середине марта, прошло одно заседание.
Проверили действия администрации. Четкая, логичная позиция. Должны быть для строительства дома те-то и те-то документы. Виктор Иванович требовал, чтобы это приведено в соответствие, не более. На этой неделе мы планировали встречаться с остальными участниками конфликта. У нас есть и график, и план, но сейчас пока мы не знаем, как это пойдет. Будем все равно расследовать.
О Викторе Доркине все годы его работы мэром писали только хорошо и не только в местной прессе. Журналист в ответ на вопрос, как складывались отношения с городским главой, объясняет.
Если честно, иногда у нас у самих были какие-то сомнения. Может быть, мы перебарщиваем, перехваливаем. То, что мы увидели вчера на улицах города, вот это был ответ тому, как люди реально относятся к своему главе.
Друг Виктора Доркина Александр Волос.
Он и погиб, потому что говорил, я делаю все по закону, и меня не нужно защищать.
52-летний Виктор Доркин был убит в ночь на 31 марта недалеко от своего дома. Областная прокуратура сообщила, что следователи насчитали на жертве около 10 пулевых ранений, в том числе в голову. Ни у кого не вызывает сомнения заказной характер этого преступления. Основная версия связана со служебной деятельностью погибшего. Он стал 13-м убитым городским главой за последние 6 лет. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время свободы, 5 апреля, итоговый выпуск. Накануне Всемирного дня здоровья, 7 апреля, министр здравоохранения России Михаил Зурабов выступил в Госдуме с докладом об итогах реализации национального проекта здоровья, проекта, который критикуют многие врачи. В Госдуме работал корреспондент свободы Карен Агамиров.
Национальный проект здоровья, разъяснил Михаил Зурабов, состоит из двух больших блоков.
Во-первых, это развитие первичного звена медико-санитарной помощи, и во-вторых, это обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для граждан Российской Федерации.
Реализация первой задачи идет по следующему направлению: подготовка и повышение квалификации кадров медицинских работников первичного звена.
Речь в данном случае идет о участковых врачах-терапевтах, участковых врачах-педиатрах, врачах общей практики.
Далее это повышение эффективности работы первичного звена, улучшение его укомплектованности.
И эта часть работы реализуется в рамках формирования государственного задание на оказание дополнительной медицинской помощи населению Российской Федерации и осуществлению выплаты стимулирующих надбавок за выполнение дополнительной работы врачам первичного звена в размере, соответственно, 5 и 10 тысяч рублей ежемесячно.
Затем следует реализация программы иммунизации населения и расширение объемов исследований врожденных заболеваний у детей. И, наконец, оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных лечебных учреждениях.
Как я уже сказал в начале, второй блок вопросов, связанных с доступностью высокотехнологичной медицинской помощи для граждан Российской Федерации. В рамках этого круга вопросов предполагается решить две основных задачи. Во-первых, это увеличение доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи в уже имеющихся лечебных учреждениях федерального уровня. И, во-вторых, это строительство центров, которые позволили бы увеличить объем высокотехнологичной медицинской помощи в перспективе, начиная с 2007 года.
И Михаил Зурабов заверил депутатов, в первом квартале этого года Министерство здравоохранения и социального развития поработало над реализацией национального проекта на славу.
Был сформирован федеральный реестр медицинских работников, занятых в первичном звене, участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей семейной практики. Были определены приказами министерства порядок формирования данного реестра. Были приняты постановления правительства, которые определили порядок финансирования и направление средств на финансирование государственного задания субъектам Российской Федерации, обеспечивающих выплату дополнительных компенсационных надбавок в врачам первичного звена в размере 10 и 5000 рублей. После принятия соответствующих изменений в федеральное законодательство было принято постановление правительства номер 138, которое определило и порядок направления дополнительных денежных сумм с тем, чтобы выплата соответствующих денежных доплат осуществлялась с районными коэффициентами. И хочу проинформировать вас о том, что в 52 субъектах Российской Федерации, где заработная плата выплачивается с районными коэффициентами, суммы денежных средств в конце марта месяца уже поступили, и в настоящий момент осуществляется подготовка выплатных ведомостей с тем, чтобы в ближайшие несколько недель апреля месяца осуществить выплаты сумм не только за март месяц, но и за апрель и февраль месяц текущего года. Были заключены договора со всеми лечебно-профилактическими учреждениями муниципального уровня, которые оказывают первичную медицинскую помощь, с территориальными фондами обязательного медицинского страхования, и заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с теми медицинскими работниками, которые включены в федеральный реестр соответствующих категорий медицинских работников.
А вот как обстоит по Зурабову дело с оказанием медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных лечебных учреждениях.
В первичном звене, которое оказывает помощь этой категории граждан, функционирует 1702 женских консультации, больше 5000 акушерско-гинекологических кабинетов.
Полным ходом идет обновление диагностического оборудования и подготовка к вакцинации населения.
В этом году запланированы беспрецедентные объемы вакцинации населения. В частности, по гепатиту В предполагается провести вакцинацию 10 миллионов школьников в возрасте до 17 лет, чего никогда в таких объемах в Российской Федерации не проводилось. А речь идет о тех школьниках, в отношении которых вакцинация гепатитом В не проводилась до этого. Будет проведена вакцинация детей от краснухи в возрасте 5-6-7 лет и девочек в возрасте от 14 до 17 лет.
Михаил Зурабов с большим оптимизмом проинформировал сегодня депутатов Государственной Думы, а у экспертов Радио Свобода складывается свое мнение о том, как реализуется национальный проект здоровья. Вот мнение директора научного центра гематологии, академика Академии наук и Академии медицинских наук России Андрея Воробьева.
Во-первых, я бы попросил быть всех очень точными в прочтении документов, которые легли в основу этих пожеланий. Было выступление президента Путина 5 сентября 2005 года. Там достаточно четко сказано, что положение здравоохранения отчаянное, что нужны, безусловно, не говорильня, он там употребляет слово «бодяга» и правильно употребляет, а нужно переходить к конкретным шагам. При том, что Путин, не здравоохраненческие чиновники, а президент страны, расставляет эти приоритеты. Это, конечно, и травматизм, безусловно, на втором месте онкология и так далее. Там сказано, что надо укреплять первичное звено. Там не сказано, что надо начинать с первичного звена. И не могло быть сказано. Но что главное, это конкретные шаги по улучшению здравоохранения, немедленные. Есть ли для этого условия? Абсолютно все эти условия существуют. Только надо начинать не со строительства новых центров. У нас этих центров достаточно, а нужно обеспечивать те центры, которые есть, и онкологические, и кардиологические. Вот надо покупать стенты, это своеобразные протезы для коронарных артерий, и люди будут жить. Надо обеспечивать лечение опухолей, и я называю опухолей системы крови, где произошел невероятный взрыв успехов. Надо покупать эти лекарства за счет государства. Сами граждане не могут купить эти деньги, они им, ну, недоступны.
Реализация национального проекта здоровья. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Далее в этом часе мэром Киева избран банкир Леонид Черновецкий, член незарегистрированной протестантской секты. Александр Миленкевич обнародовал план действий белорусской оппозиции. После короткой рекламы и выпуска новостей. Темой сегодняшнего выпуска программы «Грани времени» – 10-й Всемирный Русский Народный Собор. Идеи и роль в российской и мировой политике. Гость программы – Алексей Подберезкин, учредитель Всероссийского общественно-политического движения «Духовное наследие», лидер партии «Социальной справедливости». Слушайте программу Владимира Карамурзы «Грани времени» в 11 вечера и 3 часа ночи на «Волнах свободы».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В России с начала года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. Данные привела заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Член делегации ПАСЕ Люк ван дер Бранде призвал Россию ускорить процесс ратификации протокола о запрете смертной казни. С 1996 года, когда Россия присоединилась к Совету Европы, в стране действует лишь мораторий на смертную казнь. Прокуратура Мурманской области начала проверку информации об избиении заключенных в исправительной колонии номер 20. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии. Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. Они требуют в течение 10 дней отозвать новый закон о трудоустройстве молодежи, угрожая в противном случае дальнейшими массовыми акциями протеста. В нескольких городах России задержаны десятки активистов национал-большевистской партии, проводивших акции протеста. Акции лимоновцев прошли в Москве, подмосковном Обнинске, Санкт-Петербурге и Воронеже. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предлагает запретить ввоз в Россию и из Молдавии и Грузии любого алкоголя. Председателю городской думы Твери Виктору Почтареву, его заместителю Александру Жгутову и 5 депутатам предъявлены обвинения во взяточничестве. Правительство палестинской автономии оказалось фактически банкротом, заявил новый премьер автономии лидер Хамаса Исмаил Хания. Суд над Саддамом Хусейном и его соратниками продолжится в Багдаде в четверг. На сегодняшнем заседании Саддам впервые подвергся перекрестному допросу. С арестованного в Ираке сотрудника американского телеканала CBS сняты обвинения в терроризме. Он был арестован во время съемок в Мосуле год назад. На юго-востоке Турции произошли столкновения между силами безопасности и курдскими повстанцами. Погибли 6 военнослужащих. В Белграде возобновились переговоры о дальнейшем сближении Сербии и Черногории с Европейским Союзом.
Московское время 20 часов 32 минуты. Время свободы, 5 апреля, итоговый выпуск. Ведет программу Дмитрий Волчек. В Киеве официально объявлено о победе на выборах мэра города банкира Леонида Черновецкого. Его предшественник Александр Омельченко готовит десятки судебных исков с требованием признать выборы недействительными. О банкире-сектанте Леониде Черновецком, его поклонниках и недоброжелателях рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Победа 54-летнего Леонида Черновецкого на выборах мэра Киева стала неожиданностью. Свои голоса в минувшее воскресенье ему отдали около 32% киевлян. Проведенные накануне соцопросы предсказывали основателю и почетному президенту Правэксбанка только третье место после боксера Виталия Кличко и фаворита предвыборных рейтингов, уже дважды занимавшего кресло градоначальника Александра Омельченко. Вот как объясняет успех Черновецкого директор Киевского института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
Киев устал от Омельченко. Оранжевая революция и смена элит прошла по всей Украине, но вот она Киев как-то не захватила. И вот сейчас, на выборах 2006 года, вот эта революционная смена элит догнала и Киев, догнала Омельченко, которая стала его первой и знаковой жертвой. Первоначально предполагалось, что Кличко сможет создать альтернативу. А Мельченко были такие надежды. Но поскольку не было серьезной, сильной, яркой кампании у Кличко, поэтому к финишу избирательной кампании киевляне начали переориентироваться на того, кто проводил более-менее критическую по отношению к Мельченко кампанию.
Сам бывший мэр с поражением мириться не собирается. Команда Мельченко грозит победителю десятками судебных исков. Еще до объявления официальных итогов выборов городская прокуратура возбудила уголовное уголовное дело по факту подкупа избирателей Черновецким. Банкир не отрицает, что несколько месяцев назад провел масштабную акцию по раздаче малообеспеченным жителям украинской столицы продуктовых наборов. Однако, как утверждает Черновецкий, в то время он еще не был зарегистрирован кандидатом на пост киевского головы. Во вторник в Генеральной прокуратуре Украины сообщили о закрытии этого дела в связи с отсутствием состава преступления. Новый мэр Киева является не только миллионером, депутатом пропрезидентской фракции «Наша Украина» в Верховной Раде, но и прихожанином церкви «Посольство Божье». Это одна из харизматических церквей, получившей в последнее время широкое распространение на Украине. Главное увлечение Черновецкого – автомобили. В его коллекции около 20 эксклюзивных машин марки «Мерседес», в том числе и «Майбах», одна из самых дорогих моделей. Коллеги по парламенту называют нынешнего градоначальника непрогнозируемым и ждут от него неординарных шагов. Леонид Черновецкий уже заявил, что в киевской мэрии работало много коррупционеров, поэтому прежде всего своих заместителей он обещает назначать только по результатам тестирования на детекторе лжи. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О причинах победы Леонида Черновецкого я говорил с киевским политологом Владимиром Полохолом. Владимир Иванович, избрание Леонида Черновецкого многие эксперты называют чуть ли не главной сенсацией последних выборов. Какие факторы, на ваш взгляд, способствовали его успеху?
Что не было сильных представителей со стороны таких влиятельных сил, как блок Юлии Тимошенко, которая имеет право сегодня, получив большинство голосов, формировать Киевсовет. Но, тем не менее, блок не выдвигал на должность мэра свою кандидатуру, а также тем, что наша Украина потеряла свои сильные позиции в Киеве. В принципе, победить мог только представитель блока Юлии Тимошенко. Но это компенсировалось многочисленной такой фракцией в Киевсовете, и понятно, что будет основная политическая сила с учетом того, что местное самоуправление базируется на решениях Киевсовета, в данном случае в Киеве. Что касается Амельченко, то он потерял свой традиционный электорат пенсионеров, поскольку, как приводятся данные о том, что Леонид Черновецкий давно занимался своеобразной формой социального подкупа, то есть своеобразным легитимным такими акциями благоденствующими. И пенсионеры поддержали Черновецкого, которым он реально помогал там какими-то продуктовыми наборами и так далее. Я, во всяком случае, не отслеживал эти процессы, но как бы в прессе много по этому поводу материалов. Но факт остается фактом. Традиционная литерация Амельченко частично отошел господину Черновецкому. И, конечно, другой момент, что киевляне устали от долгого пребывания на этом посту Александра Амельченко. И сколько разговаривали с ним, а сколько хотели видеть новое лицо.
Был другой серьезный кандидат, боксер Кличко, международная знаменитость.
Вполне боксер Кличко мог победить. Имел реальные возможности. Но мне кажется, очень плохо сработала его команда. То есть технологически это была слабая компания Кличка. Он совсем немного отстал от Черновецка. Имел реальные шансы победить. И в то время как боролись два кандидата, Кличко и Амельченко, за появился третий. Так часто бывает избирательная кампания.
Как бы вы охарактеризовали политические взгляды Черновецкого, если они вообще существуют?
Ну, не знаю. У него много набора разных месседжей, они весьма эклектичны. Поэтому я бы даже не нашелся, я не отслеживал, в принципе, мне мало интересовало взгляды господина Черновецкого, чтобы их отслеживать, но то, что я слышал, мне как-то не укладывается в какую-то схему или какую-то встроенную систему политических ценностей. Если не считать, например, детектор лжи или там какие-то еще ноу-хау, но это как бы не имеет отношения к ценностям. Поэтому я думаю, что результат, хотя и сюрприз и для большинства, но он во многом закономерен. Потерявший доверие и утомивший киевлян старый мэр, реальный кандидат, который мог получить большинство, стать лидером политических симпатий или мэрских симпатий, киевлян Виталий Кличко просто не имел хорошей команды, чтобы выиграть, и поэтому получился третий.
Мнение политолога Владимира Полохола. А вот что думает о новом мэре Киева руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Я хочу сказать, сказать несколько общую сначала фразу, что вообще в регионах Украины, в областях Украины, в крупных городах миллиончиков масса таких сенсаций. Просто это случилось со столицей, и поэтому, конечно, к нему больше внимания. А особая проблема заключается в том, что считается, что после Майдана, а жители столицы были, скажем так, главным питательным элементом или первичным супом этого Майдана, то есть они приезжие. И вдруг выбор в пользу Черновецкого, это, конечно, несколько смущает. Тем более, что результат необычайно высокий. Сейчас можно давать всякие объяснения, прежде всего тем, что это альтернатива многолетнему нашему киевскому Лужкову, то есть человеку, который, в общем-то, достал всех своими административными проектами, и это как бы альтернатива, но необычная.
Что вам известно о секте «Посольство Божие», членом которой является Черновецкий? Ее ведь возглавляет гражданин Нигерии, живущий на Украине. Вообще довольно странная история.
Да, очень мощная секта, именно киевская, очень мощная секта, организованная 12 лет назад одним безработным выпускником авиационного института Аделаджи. И действительно, она построена по современному типу вот этих сект, которые используют многоуровный маркетинг, систему сетей и с довольно авторитарным управлением. И в этом смысле, конечно же, за сегодняшним мэром стоят очень могущественные радикальные протестантские круги, которые, в общем-то, активно действовали в центральных крупных городах Украины, центральных, повторяю, потому что на востоке и на западе существуют мощные свои конфессиональные объединения, на западе греко-католики, а на востоке очень сильные православные. А вот центральная Украина вместе с столицей оказалась как бы вне присмотра этих двух крупнейших конфессий, православных и греко-католиков. И вот этим воспользовались протестанты различных толков и, прежде всего, протестанты периферийных активных экстремистских таких образований, не классических протестантские направления. И они обладают очень большим здесь влиянием, прежде всего в Киеве, в окрестностях Киева, в некоторых других городах.
Противники Черновецкого обвиняют его в подкупе избирателей. Доверенное лицо действующего мэра Александра Амельченко Михаил Пожеванов сказал, что Черновецкий не станет мэром Киева, поскольку в суде будет доказан факт подкупа. Есть ли серьезные доказательства подкупа и велика ли возможность, что Черновецкому тем или иным путем не позволят вступить в должность?
Тут, конечно, сейчас уже формируется серьезная оппозиция Черновецкому, хотя бы из-за того, что он как бы разламывает сложившийся политологический ландшафт, сложившийся долгие годы, за последних 15 лет сложный союз бюрократии, олигархов, центральной власти и так далее. И приход Черновецкого, конечно, все это ломает. И в этом смысле ему будет тяжело, и вполне возможно, что это плохо для него закончится. Что касается обвинения в подкупе, то надо отдать должное, что он делал это по принципам и с использованием методов религиозной филантропии. То есть он действительно делает эти открывает столовые для старушек, для бомжей, для людей, у которых большие проблемы со здоровьем и так далее. Но делает это не только во время выборов, а уже несколько лет. И в этом смысле очень трудно будет отличить религиозную, активную, благотворительную деятельность и с нарушением избирательного права. Это будет очень трудно. Но это было в огромных массовых масштабах.
Леонид Черновецкий готовит серьезную реформу городского хозяйства, обещал поменять многих чиновников, изменить цены на жилье вообще. Что из его предложений кажется разумным и осуществимым?
Все, что наши политики говорят во время избирательной кампании, то, конечно же, это, как правило, все привлекает. Но на самом деле, понимаете, Киев – это столица, это государство в государстве. Здесь любой шаг сделать крайне трудно. Я не спорю, здесь легко поменяли в 90-х годах вывески с русского на украинский, с одних героев на других. Сняли одни портреты, повесили другие. Сняли одних чиновников, и потом появились другие чиновники. Ну, наверное, вот это он сделает проще. Но говорить про резкое изменение, допустим, жилищной политики или социальных проблем, или градостроительных проблем, я не думаю, что это решается одним Черновецким. Это же не пришла целая группа политиков, обладающих большим общенациональным весом. Это пришел действительно один человек, за которым стоят, прежде всего, сильные протестантские секты. То, что они уже играют политику на уровне столицы, это, конечно, неожиданный и неприятный сюрприз для ведущих политических сил.
Сейчас уже можно подвести итоги многолетнего пребывания у власти в Киеве Александра Амельченко, киевского Лужкова, как вы выразились. Общее ощущение у вас скорее со знаком минус или плюс?
Скорее всего, все-таки со знаком минус, потому что, хотя этот человек очень много строил, но строил сумбурно, с большими скандалами. В общем-то, там сложилась практически неуправляемая и очень влиятельная внутренняя группировка, которая принадлежала только ему. И, в общем-то, во многом результат его падения носит политический характер. И дело в том, что он был настолько уверен в своей силе, что он даже не опирался ни на какую политическую программу, ни на какую политическую силу, общеизвестную для Украины. Украины и практически не вел избирательную кампанию. Настолько он считал себя неуязвимым.
О новом мэре Киева мы говорили с руководителем социологической службы «Украинский барометр» Виктором Небоженко.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня на свободу после 15-суточного ареста вышел председатель Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько, отбывавший наказание в Минском приемнике-распределителе, где до сих пор находятся и трое граждан России. Тем временем экс-кандидат в президенты Александр Миленкевич обратился с заявлением, в котором обрисовал план действий оппозиции. По мнению лидера Объединенных демократов, во время выборов удалось достичь поставленной цели – убедить людей, чтобы они объединились и преодолели страх. Мы поднялись на качественно новый уровень и не имеем права растратить этот потенциал, заявил Миленкевич. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Пока один экс-кандидат в президенты Александр Козулин, обвиненный по двум статьям Уголовного кодекса, продолжает оставаться в следственном изоляторе города Жодино, его конкурент Александр Миленкевич совершает вояж по европейским столицам. Сегодня из Страсбурга Миленкевич обратился к белорусскому народу. По мнению Миленкевича, оппозиции нужно сменить тактику и обратить внимание на информирование населения. Мы переходим от этапа романтического порыва мужественного меньшинства к каждодневной просветительской работе десятков тысяч волонтеров свободы. Политик предложил три направления действий организованного по его инициативе движения сторонников перемен – свободные выборы, свободное слово и свободное образование. Мирные акции протеста – это лишь незначительная часть нашей стратегии. Мы будем вести сбор подписей по изменению избирательного кодекса, отзывать депутатов Палаты представителей и местных советов. Мы создадим для тысяч белорусов возможность обучаться в университетах Европы и стажироваться в лучших европейских организациях, пообещал Миленкевич. В настоящий момент белорусские правозащитники фиксируют многочисленные факты увольнения с работы и отчисления из вузов участников акции протеста оппозиции с 19 по 25 марта. Правозащитник Олесь Беляцкий говорит, что ему уже известны подобные случаи, инициатива, озвученная Миленкевичем, для многих придется как раз кстати. А вот какой прием ожидает на родине отбывающих наказания в минских тюрьмах граждан России, пока неизвестно. Однако, начиная с прошлой пятницы, российский посол в Минске Александр Суриков обещает, что задержанные россияне будут выпущены на свободу в связи с 10-летним юбилеем подписания договора о союзном государстве. Однако стал достоянием истории День единения народов России и Белоруссии, а россияне приближаются к финишу 15-суточной отсидки. Почему белорусские власти игнорируют ноты российского МИДа? Вот что в этой связи думает председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, вышедший на свободу сегодня.
У меня только есть версия. Последние дней 10 никто не знал, где Александр Григорьевич Лукашенко. То ли он в стране, то ли он выехал, то ли он хворает. А я думаю, что такие решения принимаются на уровне администрации и на уровне Лукашенко. У нас казнителем милость может только один человек. И то, что он выбыл, наверное, из процесса, возможно, это и сказалось на том, что россияне остались. А возможно, это и уже принципиальное решение белорусских властей. Решение, потому что россияне приезжают не в первый раз. Вот представители молодежных организаций, они были на Чернобыльском шляхе, и им уже такое милостивое дарение государя уже было. Их отпустили, в отличие от украинцев, заранее. Но они опять приехали. И, наверное, есть опасения, что будут приезжать все больше и чаще, и поэтому принцип власти такой – каленым железом. Это срабатывает от обратного, но, наверное, есть такие иллюзии, что если они посадили на 15 суток несколько граждан Российской Федерации, то на Чернобыльский шлях, который будет 26-го, никто не приедет. Наоборот, людей будет больше.
Похоже, белорусским властям в ближайшее время придется работать как минимум на два фронта. Помимо политического, сосредоточить силы придется и на экономическом направлении. Российский газовый монополист «Газпром» огласил планы увеличения в 3 раза цены на газ для Белоруссии. В этой связи в самой республике началась кампания давления на руководство «Газпрома». Так, глава комиссии по экономике Верхней палаты белорусского парламента Степан Писаревич сказал, что подобные заявления являются элементами шантажа и непорядочного поведения. Глава комиссии напомнил, что вопрос о повышении цены на газ всегда возникает в связи с вопросом о создании совместного предприятия на базе Белтрансгаза. Однако цена определяется соглашением о создании равных условий для субъектов хозяйствования. Экономист Леонид Заика называет подобную логику достаточно поверхностной.
Как правило, это технологии переговорных процессов. Взяли, посмотрели по оценкам где-то от 80 долларов, как цена отсечения, и 135 долларов. И вот взяли, решили поиграть на 120. Плюс к этому, это же цифра для начала переговоров. Она может быть опущена в два раза, если идти по голландскому методу снижения ставки. Ну и на 60 могут сойтись. Вообще-то реально они 70-75, наверное, в конце концов. Но знаете как, она это вот игра в одни ворота. То есть вот хорошо, он не согласился на условия Путина, он не нашел преемника, начал работать своему индивидуальному графику. Тут еще подпрыгивает Бородин, говорит, давайте делать союз и президентский, и вице-президентский пост. А Путин решил так, ага, раз так, тогда сейчас мы вам, ребята, покажем. Раз вы такие с усами, а теперь вот вы давайте и говорите, что вы будете делать. Будете отдавать Трансгаз? Нет. Там будете пускать на приватизацию? Нет.
10 апреля в Люксембурге министры иностранных дел стран Евросоюза утвердят черный список граждан Белоруссии, которых на территории ЕС будет нежелательно. Пока что в нем 30 официальных лиц, однако наверняка список будет гораздо длиннее. Вчера перед журналистами впервые за две недели появился номер один в списке невыездных – Александр Лукашенко. Таким образом, слухи о тяжелой болезни президента оказались слегка преувеличенными. Правда, внятных объяснений причины переноса инаугурации с 31 марта на 8 апреля так и не последовало. Показательно, что собирающийся в Люксембург Александр Миленкевич везет на рассмотрение и другой список. Белорусская оппозиция настаивает, чтобы в число невыездных попали и российские артисты, агитировавшие за Александра Лукашенко в гастрольном туре за Беларусь. Среди поклонников Лукашенко замечены Валерий Меладзе, Надежда Бабкина, Валентина Толкунова, Лолита Милявская, Александр Малинин, Валерия, Илона Броневицкая, Стас Пьеха, группы «Корни», «Отпетые мошенники» и ряд других артистов. Около трех десятков российских певцов разных калибров согласились за приличные гонорары принять участие в официальной акции в поддержку Лукашенко накануне президентских выборов. Несмотря на то, что угроза запрета на поездки в Европу для российских поп-исполнителей вопрос открытый, тем не менее, говорят, что новость воспринята ими довольно нервно. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Время свободы, 5 апреля, итоговый выпуск. Конфликтная ситуация в руководстве Адыгеи стала одной из главных тем репортажей и аналитических материалов сегодняшних российских газет. Обзор публикации подготовил Момин Шакиров.
Президент Адыгеи ушел в отставку и обратно. С таким интригующим заголовком вышел «Коммерсант», описывая историю вокруг странного поведения Хазрета Совмена на заседании Госсовета Республики. По версии газеты, часть депутатов не встала при появлении в парламенте президента Совмена. Задетый таким отношением к себе со стороны законодателей, аграриев, промышленников и коммунистов, Хазрет Совмен решил объявить об отставке. Свое заявление он передал спикеру Хаджибекову. Тот оглашать его не стал, заявив, что сначала его рассмотрит Политсовет Единой России, членом которого является и президент. Далее авторы статьи пишут о том, что господин Совмен взял слово и произнес следующее. «Выбран новый парламент. Идет дискуссия. Я принял решение уйти в отставку. В Москве меня не понимают. Но даже если я не буду президентом, я буду оказывать экономическую и социальную помощь республике», заявил он. Парламенту президент пожелал успехов и назвал своих возможных преемников. Министр здравоохранения Адыгеи Адама Жане и главу администрации Красногвардейского района республики Мурата Кудаева. После этих слов глава республики молча покинул зал. Часть депутатов отправилась вслед за ним в Белый дом, куда, по данным «Коммерсанта», через полчаса после заседания позвонили из администрации президента. Звонок из Кремля резко изменил картину. Через некоторое время пресс-служба президента Адыгеи распространила заявление, что депутаты и журналисты неправильно истолковали заявление президента и что оснований для распространения информации о его отставке нет. Новые известия также пытаются разобраться во взаимоотношениях Кремля и Хазрета Совмена. Газета напоминает о том, что господин Совмен является противником слияния Адыгеи с Краснодарским краем, что явно не устраивает Москву. Второе. На прошедших выборах в Госсовет неудачно выступила Единая Россия. Укрепили свои позиции местные коммунисты, промышленники и аграрии. Те, кто под флагом Союза славян Адыгеи, выступают за объединение двух соседних субъектов. По По данным того же «Коммерсанта», в Москве мнения по поводу будущего президента Адыгеи сейчас разделились. Один кремлевский источник дал понять газете, что претензий к работе господина Совмена у Кремля нет, и даже не исключил, что Владимир Путин даст добро на второй президентский срок главе Адыгеи. Другой кремлевский источник был категорически против того, чтобы бывший золотопромышленник, который сохранил все повадки олигарха, продолжал руководить республикой, пишет «Коммерсант». Издание «Газета» на фоне виртуального ухода и возвращения Хазрета Совмена рассказывает об экономических интересах Москвы в республике. Адыгея была и остается важным источником ценнейших пород древесины на юге России. Напомним, что до избрания президентом в 2002 году Совмен долгое время занимался золотодобычей в Сибири, где и сделано этому огромное многомиллионное состояние. Тем не менее, глава республики нашел общий язык с московскими лесниками, так именуют в Кремле бизнесменов, чьи интересы лежат в сфере лесной промышленности, которые теперь не хотят терять проверенного контрагента. После сообщения об отставке Совменом срочно связался, скорее всего, лично так называемый лесной олигарх, депутат Госдумы Владимир Крупчак, который и убедил его взять свои слова обратно, заявил собеседник изданию «Газета». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 5 апреля, находящийся в заключении в Нижне-Тагильской колонии, адвокат Михаил Трепашкин, который сегодня после встречи с приехавшими из Москвы правозащитниками прекратил начатую 3 апреля сухую голодовку. Поводом к началу голодовки стала угроза его безопасности и жизни в связи с провокациями и угрозами, нарушением законов администрации колонии и покрывательством этих действий со стороны прокуратуры. Михаил Трепашкин работал в органах госбезопасности с 1984 по 1996 год. Затем стал адвокатом, выступал с разоблачениями криминальной деятельности сотрудников ФСБ, вошел в общественную комиссию по расследованию взрыва в Москве в 1999 году. Ему было вынесено два приговора. Первый, за незаконное хранение оружия, был отменен как необоснованный, а по другому делу о разглашении государственной тайны в конце августа прошлого года Трепашкин получил условно-досрочное освобождение, однако через несколько дней снова был арестован. Правозащитники считают Михаила Трепашкина политзаключенным. О Михаиле Трепашкине говорит посетивший его в колонии член Московской хельсинской группы, председатель общественного совета при Минюсте России Валерий Борщев.
Ну, история Михаила Ивановича Трепашкина известна. Ему дали условно-досрочное освобождение, суд такое принял решение, но потом нарушение всяких законов, его водворили в СИЗО Екатеринбурга и отменили условно-досрочное освобождение. А дальше начался преступник. Дальше начали фабриковываться так называемые нарушения. Ну, например, он пошел в город, поскольку у него колония поселения, купил духи и на проходной спросил, можно ли ему пронести их. Ему сказали, нет, лучше оставить. Он и оставил. Ему на этом основании дали штрафной изолятор, поскольку сказано, что нельзя хранить помещение и вообще эти запрещенные предметы. Но он же их не хранил. Или на основании ложного свидетельства, что он якобы кричал на врача, что он якобы ругался матом. Ему тоже дали штрафной изолятор. Конечно, Трепашкин фигура особая. Травля его организована сверху, по вертикали. Это понятно. Но это тоже свидетельство, что можно человек прессовать, что его можно просто уничтожать на беззаконии. То есть прокурорский контроль у нас всерьез отсутствует. Общественный контроль у нас не действует в полной мере. Более того, Трепашкин получал угрозы. Угрозы своей жизни. Ему об этом говорили. И он решил объявить сухую голодовку. А это опасно для жизни. Вот тогда мы, поговорив с уполномоченным по правам человека Российской Федерации Лукиным Владимиром Петровичем, решили выехать сюда, в Нижний Тагил. Мы встретились с Михаилом Ивановичем. Мы попросили приехать уполномоченного по правам человека Свердловской области Мерзлякову. Она тоже с ним встретилась. И вот Трепашкин отменил сухую голодовку. Равно как и другой осужденный, который в знак солидарности тоже голодал с ним. И минимальную задачу своей поездки мы выполнили.
О Михаиле Трепашкине говорил член Московской хельсинской группы Валерий Борщев.
Этот выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. После рекламы и выпуска новостей в эфир выйдет «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Оставайтесь на нашей волне.
Людей. Обидчики были с флагом, на котором изображена свастика.
Испанский парламент в силах остановить развал страны.
Станислава Лема похоронили на одном из краковских кладбищ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонии свободно проникали оружие, наркотики.
Это реальная экономика, в которой мы сегодня живем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.